Места и заодно возьмите в руки Библии. Мы сегодня продолжаем знакомство со Священным Писанием. Очередная книга, которая предлагается для нашего рассуждения, посмотреть на нее, посмотреть, что можем взять из нее, подумать об этой книге. Это книга пророка Ионы. Книга пророка Ионы. В прошлый раз мы говорили о книге пророка Авдия, и прозвучала мысль, следующее, что едва ли кто-то из вас слышал проповедь на книгу пророка Авдия. Вот такая она, как бы затерявшаяся. Но этого нельзя сказать о книге пророка Ионы. Думаю так, что из среды сидящих здесь нет ни одного человека, который никогда бы не слышал неоднократно проповеди на эту книгу. Не так ли, друзья? У нее своя особенность, свои очень интересные мысли. И, готовясь к сегодняшнему рассуждению, снова стал предвопрос, много, друзья, здесь серьезных вопросов, о которых думаю, что надо глубже говорить, больше говорить, но с учетом того, что у нас не так много времени, и все-таки понимая, что, может быть, на какие-то главные моменты надо обратить внимание, я хотел бы предложить вот тот путь размышления, который и предлагаю вам сегодня. Итак, книга пророка Ионы, мы прочтем первые три стиха. В начале нашего рассуждения книга пророка Ионы, глава 1, стихи с 1 по 3. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафии. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господнего». И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Очень интересное, друзья, вступление. Явно видно здесь, что вот в еврейском тексте, что говорил к Ионе Иегова. Именно это слово здесь стоит. Поэтому Иона очень хорошо понимал, с кем он имеет дело. Очень хорошо понимал. Мы много говорили о том, что у Бога много имен, и вот одно из имен, которое особым образом выделяется, это не значит, что оно самое главное, и с другими мы не должны считаться. Это имя Иегова, что означает «сущий». То есть Бог никогда не прекращает и не прекратит своего существования. И вот этот вечно сущий обращается к Ионе и дает ему некоторое поручение. Думаю, что читатели этой книги явно видят, что Иона сам эту книгу не писал. Она написана от третьего лица. То есть события действительно происходили в жизни Ионы, но писал ее кто-то. Сегодня мы не ставим перед собой вопрос, кто писал эту книгу. Мы исходим из того, что держим в руках богодухновенную книгу. Живой Господь побеспокоился о том, чтобы в этой книге были богодухновенные книги. Поэтому книгу пророка Ионы мы воспринимаем, как и другие книги, как богодухновенную. Фактически, вот служение Ионы, оно не заключалось... не было таким, каким было служение других пророков. Единственное, что он должен был сказать от лица Господнего, это очень короткая проповедь, наверное, самая короткая. Еще 40 дней, и город будет разрушен. Это все, что он должен был сказать, не больше. Не так, как это у Исаии, у Иеремии, у других пророков. Много-много они должны были говорить. Господь говорил пророкам, иди, скажи вот этим вот это, вот этим вот это, вот этим вот это. И очень пространные речи, очень пространные поручения от Господа было для многих пророков. Но Иона оказался уникальным пророком. Надо отметить, что пророк Иона, он пророчествовал, и о нем упоминает книга «Царств», немножко позже мы коснемся этого. Но в данной книге описано больше не пророчество Ионы, а воспитание Ионы, как Бог воспитывает Иону. Само пророчество было очень коротким, мы его ранее назвали. Это единственная книга вот такого плана во всем Священном Писании, в Ветхом Завете. И снова и снова, друзья, я уже, наверное, привыкаю, и вы, наверное, привыкли к тому, что говорим, это единственная книга в своем роде. И точно так же мы говорим о любой книге Ветхого Завета. Что в итоге получается? Каждая книга единственна в своем роде, потому что она какую-то особую грань, особым образом доносит читателя. Итак, пред нами Иона. Немного позвольте сказать о Ниневии. Думаю, это тоже будет не безинтересным, хотя я понимаю, это всего лишь информация. Но нам легче будет понять, куда Бог направлял Иону, что из себя представлял этот город, и куда Иона не пошел. Итак, город Ниневия. Мы обращаемся к 10 главе книги Бытие и встречаем там впервые название этого города – Ниневия. Если вы внимательны, читали эту 10 главу, она очень важна, она говорит о расселении людей, о том, как она стала расселяться и кто в основе каких государств или городов стоял, то этот город построил Нимрод. Вы такого слышали? О нем Библия говорит «сильный зверолов» или «сильный человек, как Нимрод пред Господом». Это потомки Хама, третьего сына Ноя. А с ним вы уже знакомы. Этот город расположен на территории, располагался, давайте уточним, располагался на территории современного Ирака. Страну вы знаете, на берегу огромной реки Тигр. А рядом протекала другая река, как она называлась? Ефрат. Итак, на берегу вот этой реки Тигр находился этот город Ниневия. Это столица Ассирийской империи. Эта империя просуществовала сотни лет. Надо полагать, что, видимо, больше всех других империй она просуществовала. Это первая империя, которая вела захватнические войны. Она порабощала народы, захватывала чужие территории, просто расширялась. Позже это уже Римская империя стала этим заниматься. Но об этом отдельный разговор. Итак, столица Ассирийского царства. Сама Ассирия, в том числе и Ниневия, пали в 612 году. Вы немножко помните, мы говорили о книге пророка Иеремии, о плене народа израильского. Евреи стали уходить в плен, Иудея или Южное царство, в три этапа. Первое пленение попадает на 604 год. Только завершила свое, порабощена была Ассирия, поработила новая империя, которая рядом, соседняя империя, Вавилон, вы тоже знакомы, Вавилон город и Вавилонская империя, они захватили, победили Ассирийскую империю, и через 8 лет они уже стали уводить евреев в плен. От Ассирийской империи пало Северное царство. В 721-22 году до рождения Христа 10 колен Израилевых со столицей Самарии были уведены в плен. Это немножко, друзья, вот такой экскурс в историю. Интересно, друзья, отметить, что вы прекрасно понимаете, раз Ассирия, я немножко об этом сказал, вела захватнические войны и очень агрессивно вела себя по отношению, в том числе, израильского народа, неудивительно, что такое отношение у Ионы сформировалось об этом городе. А зачем туда идти? Одна очень серьезная деталь, мы на нее позже обратим внимание, это одна, на мой взгляд, из жизненно важных деталей, о которой каждый верующий сегодня должен знать. Что это за деталь? Мы прочитали с вами об этой детали дважды в одном стихе, в третьем. Смотрите, что написано. Давайте мы еще раз прочтем. Вот он пред вами, этот стих. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господнего». И эта же фраза стоит в конце этого стиха. Иона очень хорошо понимал, кто его посылает, для того, чтобы короткую фразу сказать. «И Иегова его посылает». Возникает очень серьезный вопрос, вот это важная деталь, я хочу немножко ее высветить, позже мы в контексте уже общего размышления опять ее коснемся. Иона прекрасно понимал, кто его посылает, что это всегда сущий и везде сущий Господь. Как в его голову, как Божьего пророка, пришла эта беззаконная ужасная мысль? убежать от лица Господнего. Куда? Вопрос. Дважды в одном стихе идет об этом упоминание. Почему это жизненно важно и для нас урок, эта деталь? Потому что сегодня наша жизнь очень часто похожа на жизнь по двойным стандартам, на игру. Мы дома одни, в церкви мы другие, в обществе верующих мы другие. Как будто бы Бог в храме вот здесь, в этих четырех стенах один, а когда мы бизнес ведем, когда мы работаем, когда мы отдыхаем, когда мы среди друзей вращаемся, как будто бы это совершенно другой Бог. Друзья, эта деталь очень важна. Верующие сегодня прекрасно понимают, я не ошибся, они прекрасно понимают, кто есть Господь. Но в своей жизни нередко начинают заигрывать и думать, хотя они так не думают, они просто, я бы сказал, отключают мысли и живут, как будто Бога нет. Они боятся убежать от лица Господнего, потому что понимают, никуда не убежишь, но живут так, как будто бы Бога нет. Я помню, бабушка моя покойная проповедовала мне, она не была проповедником, проповеди церкви не произносила, но мне проповедовала и говорит: внучек, а Бог все видит. Это сильная была проповедь. Когда мы, как маленькие детки, пытались безобразие делать по дому, равно как и вы делали, правда, мы же с вами одинаково с одного теста слеплены, мы все такие вот нехорошие были. И нас наставляли. Почему важно, чтобы рядом были люди старшего поколения, чтобы наставляли? Я помню вот эту фразу. Это не была сильная проповедь, не была составлена по всем канонам гомилетики, то есть науки о проповеди, но это сильная была проповедь. Внучек, а Господь все видит, и от Него никуда не спрячешься. Даже в темной комнате ты не спрячешься. Друзья мои, книга Ионы написана для верующих людей, для людей, которые служат Богу. Чтобы не получилось в нашей жизни по двум стандартам. Не пытайтесь никуда спрятаться от лица Господнего. Писание очень ясно говорит о том, что даже преисподняя, в каком положении пред Ним? Открыто перед Ним. Куда мы спрячемся? Итак, это очень важная деталь. Позвольте немного обратить внимание на личность пророка, о котором мы говорим, Иона, происхождение Ионы. Иона означает голубь. Не знаю, почему его назвали, и почему этот голубь, когда закончился потоп, Ной отпускал голубя. Ворон улетел и не вернулся. А голубь улетал и пролетал. Почему вот этот голубь Иона улетел от Господа, пытался улететь от него? Тот голубь, ну, конечно, там была живая птица, улетал от Ноя и возвратился. А этот, позвольте сказать, Божий голубь, пытается от Бога улететь. Не знаю, почему вот это имя, но, во всяком случае, это факт. Он сын Амафии, ну, мы бы ему сразу отчество дали, Иона Амафиевич. Папу его звали Амафий, из галилейского города Гавхифер, из колена Завулонова. Очень мало об этом известно, но считаю, что он действительно он жил в Северном царстве и относился к колену Завулона. Это одна интересная деталь. Бог избирает пророков не из колена Иудина только, со многих колен. На что это, друзья, указывает? При всем том, что в Ветхом Завете Господь избрал только одно колено Левия, для того, чтобы они совершали священнодействие от лица всего народа. Но когда Господь призывал пророков, то они не были из колена Левина. Здесь уже Господь явно показывает вот эту универсальность работы Господней по привлечению людей для того, чтобы они совершали Ему служение. Время служения пророка – это время правления царя Иеровоама II. Первый Иеровоам – это тот, при котором был, который взял, забрал 10 колен от Иеровоама, помните, после Соломона. Это был первый Иеровоам. Второй Иеровоам – это тот, при котором правил, при котором пророчествовал Иона. В 14 главе об этом идет речь, в 4 книга Царств, 14 глава. Там указывается в этом тексте, что Иона пророчествовал о том, что Иеровоам расширит пределы Израиля. В этом суть его пророчества заключалась. Действительно, Иеровоаму, мы ранее об этом говорили, удалось достичь вот этого рассвета. Почему? Потому что Ассирия уже приходила в упадок, Вавилон еще не поднялся, и вот в этот момент, когда не было сегодня мода выражения гегемона, то есть тот, который всем миром управляет, да, вот не было этого гегемона тогда, Ассирия уходила, а Вавилон еще не поднялся, в это время, ну, Иеровоам очень воспользовался этой возможностью и действительно развил достаточно хорошо Северное Царство. Оно все-таки процветало при нем. Это то время, когда пророчествовал Иона. Но в книге пророка Ионы ничего не сказано об этом пророчестве, что он пророчествовал во время царя Иеровоама. Это коротко о его личности. Больше мы не видим ничего, исходя из этого текста. Позвольте пригласить вас к рассуждению на очень важной мыслью. Это содержание книги. И здесь у нас не будет многочисленных пунктов, но хотел бы на несколько коротких, но очень важных деталей, которые мы видим в этой книге, обратить общее внимание. В общем, что можно сказать о содержании книги, то это история Божьего воспитания непослушного Ионы. Эта книга актуальна для нас. Почему? Потому что и я, и вы нередко похожи на этого непослушного Иону. Когда Господь дает нам некоторые поручения, и делай вот это, мы не хотим этого делать. Очень коротко эта мысль представлена в словах апостола Павла. Духа не угашайте. Духа не угашайте. Итак, история Божьего воспитания непослушного Ионы. Ион, очень коротко, за 4 главы в этой книге, и короткая информация, о чем идет речь. Иона в первой главе, она описывает следующее. Иона убегает от исполнения Божьего повеления и терпит бедствие. Историю вы хорошо знаете. Далее, когда Господь избавил его от бедствия, он поет песню. Вторая глава об этом говорит. Третья глава – проповедь Ионы в Ниневии и покаяние жителей города. И четвертая – очень уникальная глава, мы на нее позже обратим внимание. Божье воспитание недовольного Ионы. Это коротко, о чем говорит эта книга. Какие уроки из этой книги мы с вами можем взять? Давайте обратим внимание на то, что, во-первых, книги Ветхого Завета написаны христианам. Я не ошибся. Книги Ветхого Завета написаны христианам. Первые получатели были евреи. Но книги написаны христианам, текст Писания, все это происходило с ними как образы. Павел говорит о событиях Ветхого Завета. С ними это происходило. Дальше. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Это библейское основание, которое дает право говорить, что и книга пророка Ионы написана христианам. Хоть это Ветхий Завет. Значит, она ценна, полезна и для нас. Итак, какие уроки из этой книги мы можем с вами получить? Я хочу предложить первый урок, он очень уникальный. Подобного мы никогда не касались вот в рассуждении над книгами Ветхого Завета. Первый урок. Бог выводит людей из зоны комфорта. И он жил в Израиле, который в то время был в неплохом положении. Мы не зря сказали, что это было правление Иеровоама II, когда все-таки неплохая ситуация была, быт-то, жизнь была недостаточно неплохая. Господь обращает внимание, говорит, встань и иди в Ниневию. Очень два сильных слова, встань и иди в Ниневию. Это было Божье повеление. Первое, что вот в этом пункте Бог вводит людей из зоны комфорта, чего это касается? Бог разрушает основы национализма. А чего я пойду к ним? Они чужестранцы. Пусть живут своей жизнью. Иди к чужим, иди к неприятелям. Друзья, Бог воспитывает непослушного Иону. В чем мое и ваше непослушание может сегодня проявляться? Я очень сожалею, что Мы, как верующие люди, далеко не всегда правильно относимся к людям с другим цветом кожи. Неоднократно приходилось останавливать, зачем ты это делаешь? У тебя нет права, никакого права унижать его за цвет кожи. Актуальна книга для нас? Актуальна. Бог выводит нас из зоны комфорта. Вот мы собрались, мы одного цвета кожи, мы на одном языке говорим. Что делает Господь? Жил в Израиле Иона, все нормально. А ну-ка, оставь свое насиженное место, благоустроенный быт, сады, огороды, бизнес свой, не знаю, чем занимался Иона, и иди и проповедуй. Итак, друзья, первый очень важный урок. Иди в Ниневию. Это единственный пророк, которого, один из единственных пророков, которого Господь послал конкретно к другому народу, чтобы он там что-то делал. Авдий, помните, мы об этом ранее говорили, пророчества Авдия были направлены против родственного народа евреям, это Едом, потомки Исава. Но это пророчество получили его евреи. Но это пророчество об Едоме. И он, здесь другое положение. Иди к ним, не говори евреям о Ниневии, а иди непосредственно к ним. Разрушаются основы национализма. Далее. Бог разрушает основы ограниченности Божьей благодати. Может, не совсем удачное выражение, я прочитал, и сейчас чувствую, что надо было немножко подкорректировать. Я попытаюсь сейчас это сделать. Бог заботится о всех людях и ожидает покаяния от всех людей. Всех любит и хочет, чтобы все люди спаслись. Почему Иона не пошел к Ниневии? В Ниневию. Почему? Потому что понимание иудеев было следующее. Это наш Бог. Мы ему построили храм. Это наша территория, которую Господь нам дал. Это наш Бог, национальный, позвольте сказать так. Господь через вот это свидетельство, ведь эта книга вошла в канон Ветхого Завета, разрушает неправильное представление о Божьей благодати. Бог свою благодать вправе дать тем, кому Он хочет. И я не имею права недопонимать или коситься в сторону Бога. Почему вот Ты, Господи, им дал эту благодать? Помните, аналогичная проблема случилась в книге Деяний апостолов. Когда самаряне уверовали. Аналогичная ситуация. Что-то не то как-то, ну, вроде бы да, всем надо проповедовать Евангелие. Но в сознание евреев, видимо, не вкладывалось то, что они могут покаяться. А когда они покаялись, не знаем, что с ними делать. Вот она проблема Ионы, она повторилась. Повторилась уже в Новозаветней Церкви. Я обращал внимание на очень интересную деталь, как ты приводил этот пример. Когда мы стали ходить в тюрьмы с проповедью Евангелия, мы стали очень серьезную работу проводить, я говорю, за Одессу, я знаю, что в других местах это проводилось, с наркозависимыми, с алкоголезависимыми людьми. И когда эти люди стали приходить в церковь, в том виде, в котором они были, нам стало неуютно. От запахов, от вида и многого другого. Стали замки проверять, сигнализации ставить. Ну, народ такой пошел. А какой народ есть, такой он и есть. Если звучит к нему слово, оно не сразу его изменяет. Итак, не будем дальше двигаться в это направление, но проблема поднята, друзья. Иди к ним. Ты не можешь упрекать или недопонимать, что Бог может и вот этим разным дать свою благодать. И тем, что Господь посылает в Ниневию, Он еще раз показывает, я люблю этот народ, хотя они много зла наделали. Что Он говорит Ионе? Ибо злодеяния его дошли до меня. Вот причина, почему Господь посылает Иону в Ниневию. По-еврейски, может быть, или по этому ограниченному пониманию, Господи, раз их злодеяния дошли до Тебя, стери их с лица земли, и нам проблемы не будет. На нас нападать никто не будет. Смотрите, как Господь ведет себя. Вот действительно, еще раз, когда читаешь книгу про Ионы, понимаешь, что мой разум ограничен. Тут наоборот, раз они воюют, они же приходят, нас порабощают, они убивают, грабят нас, детей убивают, бесчестят жен наших. Вот это захватческая война, так вели себя ассирийцы. Господи, ну, порази их. Вот эта книга заставляет нас очень серьезно вот о чем думать. Когда нам кто-то делает зло, у нас нет права просить: Господи, накажи их. Возможно, вы будете не согласны с этим, друзья, но книга пророка Ионы говорит очень многом. Если люди делают злодеяние, Бог видит это злодеяние. И его желание достучаться до этих людей, которые ничего общего с Богом не имеют, достучаться. И явить им свою благодать. Итак, мы говорим о том, что Бог выводит людей из зоны комфорта, Он разрушает основы национализма. Иди к другим людям, иди! Второе, Он разрушает основы ограниченности Божьей благодати. Не думайте, что благодать только для славян и только для баптистов. Не думайте, пожалуйста. Бог вправе эту благодать дать абсолютно всем людям. А для того, чтобы эта благодать достигла этих людей, кого Он посылает? Тех, кто называет себя избранными людьми. Вполне возможно, завтра Господь мое сердце постучит, ваше сердце постучит. Иди в своеобразную Ниневию. Что мы будем делать, друзья? Что мы будем делать? Да не пойду я туда, Господи. Да прибьют меня там. Иди и говори. Далее. Бог заставляет верующих смотреть на мир с позиции Бога. Мы развиваем эту мысль, что Бог выводит людей из зоны комфорта. Повторим, разрушает основы национализма, разрушает основы ограниченности Божьей благодати, она для всех, и Бог заставляет верующих смотреть на мир с позиции Бога. То есть, абсолютно все люди, те же самые ниневитяне, жестокие, коварные, первые, которые начали захватническую войну против окружающих народов, это Божье творение. Это Божье творение. И Бог сострадателен и к ним, при том, что они жестоки. И они проводят эту захватническую позицию. И заботится о покаянии даже самых грешных людей. Друзья мои, это актуальная тема сегодня. Во вражде на Ближнем Востоке и во вражде между Россией и Украиной. Это актуальная тема. Бог вправе явить благодать. У нас нет права презирать кого бы то ни было. Это серьезные вопросы, друзья. Книга Ионы и сегодня достаточно актуальна. Даже если это потерянные по нашим понятиям люди. Как Бог смотрит на людей, от которых все отвернулись. Давайте к тексту Писания обратим внимание. Что говорит Писание? Второе царство. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Люди его отвергли. Все, это погибшая нация, это такие-сякие, это агрессоры, это война и так далее. Это вы так думаете. А Бог думает по-другому. Если вы в своем понятии на этом народе жирный крест поставили, я хочу огорчить вас, Бог стирает этот крест. У него нет креста ни на каком народе. Какой бы жестокий народ ни был, сколько бы зла другим людям он ни делал, друзья мои, люди остаются Божьим творением. Итак, очень серьезные мысли, которые мы здесь видим. Откройте глаза, люди, посмотрите через книгу пророка Ионы на тех, кого вы терпеть не можете, на врагов ваших. И попробуйте подумать, как Бог на них смотрит. А в этом мне и вам поможет книга пророка Ионы. Итак, это первый урок. Бог выводит людей из зоны комфорта. Я понимаю, что необычный, друзья, подход. Возможно, много вопросов. Я это понимаю. Но это явно вытекает из того, с чем мы знакомимся в этой книге. Второй урок. Раскрывается трагедия неповиновения Богу и несогласия с Ним. Мы говорили, что общая тема – Бог воспитывает Иону. Так можно назвать, в общем, эту книгу. Мы немного обратили внимание на Божий характер. Теперь обратим внимание на то, как ведет себя человек. Это достаточно важная тоже деталь. Человек настоящий проявляется тогда, когда затрагивается его зона комфорта. Даже светская психология говорит так, что подлинный человек узнается в горе, в страданиях. Вот тогда он подлинный. Как он ведет себя, когда ему зло причиняют, боль причиняют, вот тогда он настоящий. Не тогда, когда он, покушав, смиренненько сидит и руки сложил на животике. Он нереальный. Он нереальный. Он реальный тогда, когда беда постучала, когда его оскорбили, когда его обидели, когда на него руку подняли. Вот тогда он реальный. Каким был Иона? Вот эта история показывает его реальность. Не тогда, когда ему было хорошо в его стране, все благополучно, страна процветает. Реальный Иона оказался тогда, когда Господь коснулся его зоны комфорта. «Не трогайте меня, и я вас трогать не буду». А Бог коснулся его. И тем самым для самого Иона это был хороший урок увидеть, кто он. Мы немножко коснемся этой мысли, но, друзья, обратите внимание к себе. Когда мы реальны? Вот какую мы сами себе дадим оценку? Вопрос интересный. Для того, чтобы увидеть себя реальных, вспомните последнюю неприятную сцену, которая в вашей жизни произошла. Вот они, вы реальны. Вот вы реальны. Именно в этот момент. Итак, давайте пойдем дальше. Немножко попробуем посмотреть, углубиться вот в эту мысль. Внутреннее несогласие с Богом ослепляет человека. Господь говорит, иди в Ниневию и проповедуй. Смотрите, и встал Иона, цель какая у него? Чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Смотрите, Иона никому не сказал, что он бежит от лица Господня. Никому не сказал, но бежал. Смотрите, все сделано было правильно. Внутренний мотив его скрывается. Иона никому не говорит, что он бежит от лица Господня. Но его поступки явно показывают, что он противится Богу. Господь говорит, иди на восток, там была Ниневия. А он берет направление строго на запад. Через все Средиземное море, в Испанию, там этот Фарсис находился, как Иосиф Флавий и еврейский историк предполагает. Совершенно противоположную сторону. Друзья, ну ладно, мы немножко левее прошел, правее. Это полная противоположность. Что такое покаяние? Изменение образа мысли – это поворот к Богу. Люди идут от Бога, идут в Фарсис, а надо идти в Ниневию. Вот в чем, друзья, конфликт. Господь повелевает всем людям покаяться, они уходят от Господа. Они не хотят совершать покаяние. Это противление. И вот в этом противлении, друзья, когда и нас Слово Господне касается, интересная мысль, что когда Слово действительно Господне касается, то люди проявляют, нередко проявляют агрессию по отношению проповедующего этого Слова. К сожалению, это нормальная реакция. Смотрите, прозвучало это слово, иди туда, нет, я пойду в обратную сторону. Это явное противление Богу. Смотрите, вот в этом противлении Богу Иона делает правильные поступки. Все правильно, но нельзя придраться к нему. Покупает билет, оплачивает багаж, будьте внимательны. Вы узнаете ваше путешествие на самолетах? Все делает правильно. Зайчиком не едет. Багаж оплачивает. Все соблюдено, правда, все правильно. Поступки правильные, но мотивы неправильные. Это хороший урок для меня, для вас. Мы можем делать правильные поступки, но мотивы, почему это делают, они, я это или вы это делаем, они могут быть неправильные. Бегство от Бога – это бегство от реальности. И в этом и заключается глубина неразумности в понимании Бога. Куда убегу от Господа, 138-й Псалом, куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Друзья, я думаю, что останутся у вас эти размышления, и вы будете размышлять об этом. Это глубоко касается нашего предстояния пред Богом, и мы нередко упорны. И нам иногда, ой, как не хочется сделать то, что, к чему Господь нас побуждает. Ой, как не хочется. И мы такие красивые речи способны говорить, такие правильные поступки способны делать, лишь бы скрыть свою греховную природу, испорченную природу, мотивы неправильные. Милость Божья к неприятелям раздражает человека, ослепленного неповиновением. Это последний пункт вот в этой важной детали, в этом втором уроке. Милость Божья к неприятелям раздражает человека, ослепленного неповиновением. 3 глава, стих 10 нашей книги. После того, когда народ покаялся, царь во главе этого выступил, весь народ побудил покаяться. Смотрите. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Так поступил Господь. Мои друзья, это последние слова третьей главы. А как вы думаете, с чего начинается четвертая глава? Давайте первый стих прочтем. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Это не все. У него молитва была к Богу. «И молился он Господу и сказал: о Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Не могу, no comments, не могу что-то комментировать. Господь проявил милость к людям. Верующий человек говорит: жить не хочу. Глаза бы мы этого не видели. А как иначе это объяснить, друзья? Вот это Иона. Всем Ионам Иона. Друзья мои, а не похожи ли мы на Иону? Когда Господь проявляет милость какому-то человеку, а он... Ну, у меня в черном списке, в черном блокноте. Господь проявил к нему милость, благословил его, разрешил его проблемы, а у меня так защемило. Вот это да, ну, не ожидал, и все. Забери, Господи, жизнь мою. Итак, когда человек ослеплен несогласием с Богом, к чему это может привести? Друзья, это очень печальная иллюстрация, которую мы находим в этой книге. Глубина поражения ослепленного несогласием с Богом. Глубина. В этой фразе заключается: лучше умереть, чем признать факт милости моего Бога к моим неприятелям. Вот это да, всю жизнь придется об этом думать, правда? Лучше мне умереть, чем признать факт, что мой Бог помиловал моего неприятеля. Друзья мои, актуальная книга, не так ли? Как мы смотрим на то, когда Бог благословляет тех, с кем у нас, может быть, что-то не складывается? Мы так и ждем, ну, чтобы там или сын заболел, или в аварию попал, или чтобы дом сгорел. И чтобы наконец-то услышали: заболел брат раком четвертой степени. Друзья мои, а вот Господь возьмет и ничего не пошлет. Ах, за досада! Забери, Господи, жизнь мою. Нет, лучше в другую церковь пойду, что-то в этой церкви ненормальное. Заколдованный круг. Друзья, немножко иронизируем. Но послушайте, ведь это же состояние Божьего пророка. И как Бог его воспитывает. Терпеть не могу, видеть не могу, как Бог благословляет моих неприятелей. Вот так, простыми словами, можно охарактеризовать этот поступок. Но это не все. Так повел себя Иона. Третий урок. Божье воспитание непокорных и несогласных с ним. Иона проявил свой характер. Друзья, это мне надо знать, это вам надо знать. Как Бог будет со мной и с вами работать. Если у нас вот эта вот жаба кусать нас будет. Жаба давит, что Бог благословляет кого-то. Ну, вспомню это выражение. Итак, как Бог воспитывает непокорных и несогласных с ними. Первое, что Господь делает, это важно, друзья, деталь. Бог уточняет причины несогласия с его действиями. Он Иону спрашивает. И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно? Он прямой вопрос задает. Но это так, друзья? Бог и с нами будет работать. Уточнить, что тебя огорчило, и ты должен признать факт. Вот это меня огорчило. Если вот это огорчило, значит, здесь болит. Давай вот это будем лечить. Это Бог справедливо для Ионы уточняет диагноз. Бог-то знает этот диагноз, он Ионе хочет его точно поставить. А где у тебя болит? Вот здесь болит, давай лечить. У Бога не будет так, что как химиотерапия одно лечит, другое калечит. Или как наши лекарства, side effects, побочные эффекты всегда фактически имеют. У Бога этого нет. Бог точно знает проблему и мне показывает на эту проблему, показывает. И когда я признаю этот факт, что у меня здесь болит, а теперь давай вот это будем лечить. Как Бог лечит Иону? Как Бог будет лечить меня и вас, когда мы будем непокорны Ему и не согласны с тем, что Он от меня ожидает и от вас? Итак, каким образом Бог проводит работу? Бог показывает последствия несогласия с Ним. То есть вот это последствие – это недовольство и ропот. Некоторые мысли. Обратимся к 4 главе. Бог уточнил диагноз, и теперь Он не говорит, а делает. Интересно, что Он делает. Не ждите, что у каждого из вас дерево такое вырастет. Но это хороший урок для нас. Бог как будто бы оставляет Иону с его проблемой и начинает как будто бы что-то постороннее делать. Но у него цель, он знает, как он меня и вас хочет привести к покаянию. И он ведет меня и вас необычным путем. «И произрастил Господь Бог». Первое, что он делает, растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. Опять в зоне комфорта, да? Все нормально. «И устроил Бог так», это второе, что он делает, «что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы. Так что он изнемог, вот его характер, и опять просил себе смерти. И сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог, вот он уже говорит, он два действия сделал, и сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Смотрите, все плохо. Бог проявил милость к врагам, плохо. Дерево засохло, плохо. Борщ не сварили, плохо. Пересолили, плохо. Дождь пошел, плохо. Снег пошел, плохо. Ураган пошел, плохо. Друзья, во что это выливается? Несогласие с Богом выливается в постоянный ропот. Вы себя не узнаете, друзья? Я не думаю, что среди нас есть ропотники. Очень бы не хотелось. Все не так, все не так. Причина ропота, братья мои, сестры, друзья, слушатели, причина нашего ропота – это несогласие с Богом. Ничем ропотнику не угодишь. Смотрите, жизнь не мила, потому что бунтуем против Бога. Я даже до смерти. Из-за чего? Из-за дерева ты огорчился? Ну ладно, там за неприятелей ты огорчился, что Бог их помиловал. Но из-за дерева, и та же самая реакция, до смерти огорчился. До смерти огорчился, что Бог благодать явил к врагам. И до смерти огорчился, что Бог высушил дерево. Друзья, понимаете, какая разная весовая категория? Божья благодать к огромному народу и дерево. А Ион и все в одном сером цвете. Он не различает уже. Что Божья милость к врагам, что дерево засохло. Друзья, немножко так стараюсь где-то свободно говорить, может допускать улыбки, чтобы было понятно, это серьезные вопросы. Это серьезные вопросы. Если вас тянет на ропот, друзья мои, вам надо почитать книгу пророка Иона, особенно 4 главу. К чему может меня и вас привести ропот? Через наши сожаления о предметах быта, в данном случае дерево. Бог раскрывает свое сожаление о падшем человечестве. Когда не работает теология или богословие, или здравость, Бог доносит истину через простые вещи. Смотрите, с одной стороны, Иона точно так же огорчился за засохшее дерево, как и по поводу благодати к Ниневе. Господь видел, что вот это будет реакция. Смотрите, вот здесь как раз-таки проявляется вот то, о чем говорит Писание. Бог гнев человеческий обращает в славу себе. И он закипел. Жить не хочу. Дерево засохло. А Господь тогда интересную вещь, обращается к Ионе и говорит: «Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало». Это первая часть. Ты пожалел, смотришь, ты до смерти из-за дерева огорчился. А теперь, ты теперь понимаешь мое сердце, как сердце Отца Небесного, позвольте так сказать. И дальше что говорит Господь? «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота?» Смотрите, Бог показывает на глубину падения Ионы, и вот его самый-самый негативный пример он использует, чтобы применить к себе. «А ты думаешь, что я черствый? Ты думаешь, что у меня нет сострадания?» Мои друзья, эта картина, она действительно заставляет нас очень серьезно думать, как Бог нас воспитывает. Он показывает нам на нашу нижнюю точку, на нашу точку падения. И вот с этой нижней точки падения он указывает нам на выход. Итак, удивительный, друзья, вот этот урок Божьего воспитания непокорных и несогласных с Ним. Я думаю, что вы будете много размышлять о том, о чем мы говорили сегодня. Я в это верю, потому что невозможно на это не обратить внимания. Ну, у нас последняя часть остается. Книга пророка Ионы и Новый Завет. Две мысли. Единственное прямое упоминание о книге Ионы – это слова Христа. Больше нигде эта книга не упоминается. Но на это хочу обратить особое внимание. Почему? Мы сейчас процитируем текст, который говорит слова Христа, говорящие о событиях книги пророка Ионы. Одна очень важная деталь. Сегодня очень много критики относительно того, что описано в книге Ионы. Не только Кит, друзья. Сегодня спорят о том, почему он назван этот царь Ниневий, а не царь Ассирийский. Это что-то не точно. Как могла рыба, нет такой рыбы, которая могла бы проглотить человека и так далее. Почему для нас важно свидетельство Христа? Давайте мы прочитаем, потом немножко подытожим вот эту мысль. Итак, в Новом Завете единственное упоминание о книге Ионы – это слова Христа. Давайте мы их прочтем. Несколько евангелистов об этом говорят, мы из Евангелия Матфея прочтем с 12 главы. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение“. Но он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Что из этого текста явно видно? Первое. Подтверждается историчность фактов книги. То есть Иона был 3 дня и 3 ночи во чреве кита или большой рыбы. Здесь это вопрос уже второстепенный. Это первое. Второе. Подтверждается, что ниневитяне покаялись, и Бог отменил это бедствие. Если мы отрицаем факт покаяния Ниневии, если мы отрицаем факт пребывания Ионы во чреве кита, мы отрицаем правдивость слов Христа. Вот во что упирается сегодня либеральное богословие. Они способны анализировать, нам все предлагать, представлять с разных сторон, но не сталкиваются с очень серьезной проблемой. Христос подтвердил это. Значит, это истина. Итак, друзья, опираясь на слова Христа, у нас нет никакого основания отрицать, что то, что описано в книге Ионы, является реальной правдой, потому что эту информацию подтвердил Сын Божий. Еще одна деталь, говоря об этих словах Христа, трехсуточный факт пребывания Ионы внутри кита, 3 дня и 3 ночи, пророческий знак о пребывании Христа в смерти. Это очень важная теологическая деталь. Важный урок Христа о применении Ветхого Завета в жизни последующих поколений. И если бы Христос нигде не упомянул этот факт, мы бы просто сказали, ну да, был 3 дня, 3 ночи. Видимо, по аналогии Христос был 3 дня и 3 ночи в сердце земли, как Писание об этом говорит. Но вот на эту деталь Христос обращает внимание и заставляет сегодня исследователей Библии быть особенно внимательным к Ветхому Завету. Потому что весь Ветхий Завет свидетельствует о Христе. И в данном случае Иона, по словам Христа, тем, что он своим действием, он не мог его сам организовать, вы понимаете, потому что он оказался в плену. Но тем, что он оказался внутри, в рыбе 3 дня и 3 ночи, это пророческое указание на то, что Сын Человеческий будет 3 дня и 3 ночи. У нас будет 3 дня и 3 ночи в сердце земли. У нас будет отдельно, я думаю, что 2 встречи мы проведем. Об этом мы говорили ранее, о толковании Писания, о том, как исследовать его. И вот это одна из важных деталей, на которую нам нужно обращать внимание. Она очень серьезна. Малейшие детали, они важны, малейшие детали Ветхого Завета важны, чтобы правильно понять жизнь, служение и миссию Иисуса Христа. И вторая связь книги Ионы с Новым Заветом, Новый Завет продолжает раскрывать Божью заботу о всех людях. Вот то, что начато было Богом в служении Ионы, иди уже к неевреям, иди, неси благодать, говори, что Бог любит вас, каким образом, покайтесь. То есть он мог бы прийти и сказать, вы будете уничтожены. Но он говорит, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. То есть Бог отводит это время. И они должны были признать этот факт, и они покаялись. Смотрите, что на этот счет говорит Новый Завет. Евангелие должно быть проповедано всем людям. Великое поручение Христа. Итак, идите, научите все народы. И никаких исключений. Все народы. Крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Итак, Евангелие должно быть проповедано всем людям. Дальше. Во Христе уже нет ни иудеев, ни язычников. Это то, что начато было в книге Ионы. Иди и говори. Это мое творение. Да, они зло много сделали пред моими очами, но я хочу их покаяния. Иди их предупреди об этом. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Это развитие вот этой идеи, которая заложена была в книге Ионы уже в Новом Завете. И Бог желает спасения всем людям. И к этому Он побуждает, чтобы молились люди. Молитесь о покаянии всех людей. Текст, вы догадаетесь, какой хочу предложить вам из 1 Тимофея. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, без исключения, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это, чтобы мы молились за всех людей и имели спокойную жизнь, это угодно, хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Друзья, слушатели, а мы тоже так хотим. Коротенький итог, и время будет помолиться. Книга Ионы – очень серьезное Божье послание к верующим людям 21 века. Мы сократили вот это изучение этой книги. Там достаточно много, друзья, уроков, достаточно. Но даже то, с чем мы познакомились, я думаю, что вы согласитесь с тем, что это достаточно актуально сегодня для нас. Итак, книга Ионы актуальна для современных людей. Очень интересная мысль. Когда Бог побуждает нас сделать шаг в сторону неприятеля, не пытайтесь убегать. Ваш кит вас ждет. Когда Господь побудит вас сделать шаг в сторону неприятеля, Не пытайтесь убегать. Ваш кит вас ждет. Вы понимаете смысл? Если не поймем кита, будет засохшее дерево. Но прозрение наступит, друзья. Наши правильные поступки могут иметь неправильные мотивы. Купил билет, все оплатил, а фактически убегает от Господа. Наше недовольство, ропот раскрывают нам самим глубину проблемы нашего личного непонимания Бога. Если человек ропщит, если он недоволен, Бога он не понимает. Предложите ему прочитать и подумать, и помолиться над книгой пророка Ионы. Интересный текст, и после этого один вопрос прозвучит. Аналогичная ситуация произошла и в жизни Савла, когда он противился Богу. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Ты мой противник». Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот это покаяние. «Что повелишь мне делать?» И сказал, Господь сказал ему, те же самые слова, помните? «Встань и иди». «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо наделать». Это все, что тебе нужно знать. Ты встань и иди. А там уже есть люди, которые тебя ждут. Один вопрос, друзья, перед молитвой. Что мы будем делать после знакомства с книгой пророка Ионы? Позвольте пригласить вас к молитве. Аминь.